Десятки, сотни страниц были заполнены вот такими уныло-деловыми записями по 5-7 строчек. Из этого и состояли дневники. По крайней мере, таков был результат первого осмотра. На этом следовало бы и кончить с ними. Не было никакого резона возиться с ними еще. Из этих сухих перечислений невозможно было выжить ни эмоций, ни любопытных деталей времени. Язык их был бесцветно однообразен. Отсутствовала всякая интимность. Они были почти начисто лишены горечи, восторга, юмора. Подробности, которые иногда проскальзывали, были телеграфно иссушены. Вечером у нас трое Шустовых. Весь день дома, слабость после болезни. Два раза дождь, отчего не купался. Читать дальше дневники не имело смысла. Напоследок, любопытства ради, я посмотрел записи начала Отечественной войны. 22.06.1941. Киев. Первый день войны с Германией. Узнал об этом около 13 часов. И дальше обычная сводка сделанного. 23.06.1941. Почти целый день воздушная тревога. Митинг в Институте биохимии. Ночное дежурство. 29.06.1941. Киев. На дежурстве в Институте зоологии с 9 до 18 часов. Занимался номографией и писал отчет. Вечернее дежурство. Итого 5 часов 20 минут. С тем же бесстрастием он отмечает проводы старшего сына на фронт, затем и младшего. В июле 41 года его эвакуируют с женой и внуком из Киева на пароходе, и там, на пароходе, он с той же краткостью неукоснительно регистрирует. 21.07.41. Нападение немецкого самолета на пароход Котовский, бомбежка и обстрел пулеметами. Убит капитан парохода и какой-то военный капитан. Ранено 4 человека. Повреждено колесо, поэтому пароход не сделал остановку в Богруче, а поехал прямо на Кременчуг. Печальные даты поражений 41 года и даты первых наших зимних побед почти не отражались в дневнике. События всеобщие словно бы не затрагивали автора. Май 45-го. Послевоенное восстановление жизни, отмена карточек, трудности сельского хозяйства, ничто не попадало в эти ведомости. Происходили научные и ненаучные дискуссии. На биологическом фронте разыгрывались в те годы битвы поистине кровавые. Любищев не сторонился их, не укрывался. Были моменты, когда он оказывался в центре сражения, его увольняли, прорабатывали, ему грозили. Но были и триумфы. Были праздники, семейные радости. Ничего этого я не находил в дневниках. Уж кто-кто, а Любищев был связан с сельским хозяйством, знал, что происходило в предвоенной деревне и в послевоенной, писал об этом в докладных, в специальных работах. И ни слова в дневниках. При всей его отзывчивости, гражданской чувствительности, дневники его из года в год сохраняли канцелярскую невозмутимость, чисто бухгалтерскую отчетность. Если судить по ним, то ничто не в состоянии было нарушить рабочий ритм, установленный этим человеком. Не зная Любищева, дневники эти могли озадачить психологической глухотой, совершенством изоляции от всех тревог мира и собственной души, но зная автора, я тем более изумился. И захотел уяснить, какой был смысл с такой тщательностью десятки лет вести этот, ну пусть не дневник, а учет своего времени и дел. Что мог такой перечень дать своему хозяину? Из коротких записей не могло возникнуть воспоминаний. Ну, заходили Шустого, ну и что из этого? Стиль записи предназначался не для напоминаний. Не было в нем и зашифрованности. Притом это был дневник не для чтения, тем более постороннего. Вот это-то и было любопытно. Потому что любой самый сокровенный дневник где-то там подсознательно, за горизонтом души, ждет своего читателя. Но если это не дневник, —